Здравствуйте, дорогие телезрители! Как и на протяжении уже многих наших телевизионных встреч, начинаем разговор мы с вами с такого небольшого тренинга, упражнения. Мы пытаемся по-новому посмотреть на обычные вещи, о которых хорошо знаем, которые для нас привычны и слишком естественны. Птицы вот летают. Что здесь удивительного? Машут крыльями, ну и отталкивают от себя воздух, как пропеллером. Вот и все. Но любая птица – это неразрешимая загадка, которую задает нам Отец наш Небесный. Ржанка есть еще. Тоже птичка такая, тихоокеанская золотая ржанка. Живет она и разводится в Восточной Сибири и на Аляске, но зимует на Гавайских островах. Поздним летом взрослые птицы поднимаются на далекие перелеты, чтобы преодолеть 3000 километров над морем. Без остановок для питания и отдыха они летят безошибочно именно на эти острова в громадном Тихом океане. Детеныш оставлен дома, потому что слишком молод для такого перелета. Но спустя всего несколько недель, когда он научится летать, он почувствует тягу к полету и направится к цели, которую никогда не видел. Чтобы достигнуть цели, он пролетит 3000 километров по намеченному пути, по которому никогда не летал раньше. А летящие с ним птицы не могут указать ему путь, они тоже никогда не совершали его. Но что указывает, ориентирует в золотую ржанку к месту, которого она никогда не видала? И что было бы, если бы ее навигационное чутье не было точным, и она пролетела бы мимо этих островов? Для того, чтобы самолет не сбился с курса, нужна масса сложных инструментов, тонны оборудования и целая армия высококвалифицированных работников вдоль всего пути. А вот в этой маленькой головке что-то есть такое, чего до сих пор не может постичь и скопировать весь передовой опыт мирового научного прогресса. Действительно, есть какие-то органы чувств и у птиц, и у животных, и у человека, механизм действия которых не в состоянии объяснить современная наука.
Слово «телепатия» греческого происхождения. От «теле» – «далеко» и «патос» – «чувство». Если дословно – «чувствование на расстоянии». Многочисленные наблюдения и эксперименты подтверждают, братья наши меньшие общаются в основном телепатически.
У них нет другого способа общения, поэтому они как локаторы, они более восприимчивы к такого рода информации.
Энтомологи до сих пор не могут объяснить странное поведение бабочек. Эти насекомые безошибочно находят друг друга за 6-8 километров. Это происходит даже тогда, когда направление ветра исключает перенос какой-либо биологической информации. Французские ученые провели любопытный эксперимент. 25 пар улиток долгое время содержали по двое, а затем разлучили. Одних увезли в США, других оставили в лаборатории в Париже. Когда на одну улитку из пары действовали разрядом тока, другая тут же реагировала на это, хотя между ними лежали тысячи километров и Атлантический океан. Популярный телеведущий и большой любитель собак Михаил Ширвиндт все эти случаи объясняет телепатией. Он и сам не раз наблюдал подобные явления.
Летит стая птиц. Вдруг раз, и все повернули в другую сторону. Вот что это такое? Они покричали друг другу, поговорили? Нет. Это происходит. Вот любой человек это может видеть.
Однако со своим питомцем Михаил не спешит наладить телепатический контакт. Зачем? Достаточно того, что лабрадор Чосер разговаривает бровями, угадывает настроение хозяина и всегда добивается своего. Особенно ему удается утренняя побудка.
Но он, правда, сначала лбом вышибает дверь, так что штукатурка сыпется. Но все равно он подходит и смотрит. И будет минут пять смотреть, потом поймет, не победил, и бухнется с грохотом здесь же лежать и храпеть. А если один глаз прикрыл, все, все. Вот тут уже не важно, спал ты, не спал, ты проснулся. 100% связи телепатической у меня с моей собакой нет. И я никогда не поверю, что у кого-то такая 100% связь существует. Примеров каждый приведет много. Но так, чтобы это было только на уровне мысли, не верю.
Передача информации невербальным способом — нет ничего невозможного. Так считают те, кто хоть раз в своей жизни испытал на себе чье-то мысленное воздействие или практиковал телепатию сам, или видел, как это делают другие.
Я когда работал в театре «Сатирикон», еще при Аркадии Исааковиче Райкине, с ним работала, он был уже нездоров, и с ним работала уникальная какая-то женщина, парапсихолог, в которую я не верил ни на секунду. Но то, что она творила с пожилым больным человеком, когда ему надо сдавать спектакль, а он не знает текста и с трудом по бумажке читает, а тогда надо было сдавать Министерство культуры и так далее. Она сказала: уберите бумажку, идите на сцену. Ну, никто в это не поверил. Она сидела за кулисами, вот за кулисами, вот как-то вот так вот чуть-чуть шевелилась и смотрела. Он от зубов 3 часа простоял на сцене. От зубов сказал все. Это что такое? Вот это паранормальная телепатическая связь. Вот она мне объяснила, что этими способностями обладает любой человек. Как такой пример. Любой человек может бегать, да? Любой. Но один становится чемпионом мира, а другой просто бегает. Это как в себе развить.
Блаженной памяти митрополита Антония Блума давайте вновь послушаем с вами, воспользовавшись любительским видеоархивом.
Я помню, отец Сергей Булгаков много-много лет тому назад написал статью под названием «Героизм и подвижничество». Он говорил о том, что героизм – это момент, когда человек совершает один поступок, который может кончиться его жизнью или его победой. А подвижничество – это та форма жизни, при которой человек постоянно учится у Христа, как жить, постоянно проливает свою душу свет Христов, постоянно добивается того, чтобы прожить достойно своего человеческого звания и Христа. А если мы ставим вопрос о том, что такое человеческое звание, опять-таки повторю, посмотри на Христа. Он единственный во всей истории человечества в полном смысле человек. Человек без каких бы то ни было дополнительных слов. Это просто человек в полном смысле слова. Человек, который так велик, так прозрачен, так открыт Богу, что Бог и Он сливаются в одно, соединяются в одно, без того, чтобы человек перестал быть человеком. Это очень важный момент. В рассказе о воплощении Христа это играет колоссальную, центральную роль. Мы верим в то, что Бог стал человеком, воплотился, но что Иисус, рожденный от Девы, не перестал быть в полном смысле слова человеком, подобным нам. И когда мы ставим вопрос о том, как это возможно, как может божество и человечество соединиться таким образом, у нас есть ответ у святого Максима Исповедника, который нам говорит, что божество и человечество соединились во Христе, как огонь, пронизывает железо, которое положено в жаровню. Вот положи в жаровню меч, ты его кладешь серым, тусклым, вынимаешь, он весь горит светом и огнем. И железо и огонь так пронизали друг друга, что теперь ты можешь резать огнем и жечь железом. И вот мы призваны именно так соединиться со Христом, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью.
Крохотный отрывочек из евангельского фильма Франко Дзеффирелли. Давайте посмотрим по нашему обыкновению.
Барух Адонай Хаамрох.
Барух Адонай Хаамворах Лаолам Ваэль.
Благословен Боже, давший нам Тору. Господь Бог пойдет впереди вас. Будьте сильны и отважны. Не бойтесь и не страшитесь, ибо Господь Бог пойдет с вами. Он не оставит вас и не покинет.
Аминь. Аминь. Теперь ты настоящий мужчина. Иисус Бар-Иосиф, как новый член нашей общины, ты доказал свое право читать и комментировать Писание. Вот твое наследство. Это наследство детей Израиля. Но помни, что Слово Божие звучит во время света и во время тьмы и гонений. Да будешь ты читать во времена радости. Аминь. Да сохранит тебя Господь. Да благословит Бог этого мальчика. Вот овца неплеменная, незапятнанная.
Этого недостаточно для Отца нашего Вечного Господа. Молитва и сердце, исходящее, много важнее. Помните, что сказал царь Соломон, когда он построил храм? Стоя перед алтарем Господа, он простер руки свои и сказал: «Воистину Бог в созданиях своих на земле пребывает. Сами небеса, даже высочайшие небеса не в силах вместить тебя. Насколько же меньше дом тот, что я тебе воздвиг». Прими молитву и покорность слуги Твоего, о Господи, да будет взор Твой преклонен к дому сему днем и ночью. Место сие, дом Твой, да будет имя Мое носить, сынок. А мы повсюду Тебя искали? Зачем Вы искали Меня повсюду? Или не знали Вы, что найдете Меня в доме Отца Моего?
А сейчас отец Яков Кротов продолжит свои размышления об основах веры.
Согрешил, потом начал спасаться. Не согрешишь, не покаешься, в рай не попадешь. В этом слабое место, когда мы видим Бога только как Спасителя. Кстати, как Спасителя, Сотера, видели древние люди, в том числе современники Иисуса, не только Иисуса. Это обычнейший термин, которым обозначался римский император, египетский фараон, кто угодно, хороший врач. Ты меня спас от болезни. Но это же не жизнь в больнице. Жизнь начинается, когда мы выходим из больницы. А болезнь – это все-таки какая-то полужизнь, только предбанник жизни. И когда мы считаем, что Спаситель – это только исцелитель и только врач, мы еще только начинаем свою духовную жизнь. Пожалуйста, через это надо пройти. Второе, что предлагает нам церковные традиции – творчество. Христианство как использование того таланта и дара, которому каждому человеку дал Господь. Тоже, кажется, все нормально. Современному сердцу это очень созвучно. За единственным исключением, знаем мы этих творцов. Крайне неприятные личности. Вы понимаете, приятно читать стихотворение Пушкина, но кто из нас понимает, что бы с нами сделал Пушкин, если бы мы жили в его эпоху? Мы были бы его крепостные крестьяне, он бы совращал наших жен, у него бы от них были незаконные дети. Если бы мы были дворяне, он бы с нами стрелялся, потому что у человека была куча комплексов, и в свободное от сочинительства время он начинал задираться, как петух. В конце концов напоролся на пулю, но, извините, это была, по-моему, 300-я пуля, которую в него направляли. Ну, значит, и нас мог бы пристрелить. Хотя так его Бог миловал все-таки от человека убийства. Но хотел. Творцы оказываются весьма и весьма малоприятными в общении людьми. Церковь, жизнь по Евангелию и вообще жизнь – это прежде всего общение с другим. А вспомним, что такое грехопадение. Грехопадение – это когда между Адамом и Евой рвется какая-то цепочка, которая создавал общение между ними. Они понимали друг друга без слов. Грехопадение, когда между Адамом и Евой и Богом рвется какой-то канал, и вот уже Бог их ищет, и они закрываются от Него. Все, они умерли. Ведь когда Бог пригрозил, что вы смертью умрете, Он что имел в виду? Что вот сейчас вот съедите фрукт и сразу умрете? Нет. И в конце концов, совершенно не исключено, что наука подарит нам бессмертие. Пожалуйста, я не возражаю, я всеми руками за. И что это будет за бессмертие? Мы хорошо знаем, как развивается наша душа с течением времени. Чем мы взрослее, чем мы опытнее, тем меньше нам нужны другие люди. Мы становимся самодостаточными. Это смерть. Это конец жизни. И бессмертие без прорыва к другому человеку и без возвращения к Создателю, это будет абсолютное закукливание. Мы будем бессмертны, как бессмертны некоторые споры, бактерии и вирусы, которые могут тысячелетиями покоиться во льду, в земле, как какая-нибудь сибирская язва, и только ждать, когда, наконец, раскопают скотский могильник, мы вырвемся и уничтожим тех, кто нас выкопал. Нам они не нужны. Общение – вот что такое жизнь. Общение не просто когда «давай мне свой кошелек, он у нас общий». Общение, когда я задыхаюсь в отсутствии другого человека. И когда Господь предлагает объяснить, кто такой мой ближний, которого я должен любить, спрашивает его один джентльмен, и Господь что говорит? «Ближний – это тот, без кого тебе плохо». Мы обычно понимаем притчу о милосердном самарянине с точки зрения самарянина. «Ближний – это тот, кто без меня помрет». Нет, друзья мои, Спаситель-то говорил, что самарянин твой ближний, ты лежишь на дороге. Ближний тот, без кого я задыхаюсь. Соответственно, жизнь – это существование кого-то, без кого я умру. Есть кто-то, без кого я умру, значит, я жив. Если такого человека нет, я мертв.
снова в кадре. Светило православия, удивительный, незаурядный человек, митрополит Кирилл Гундяев, ныне глава отдела внешних церковных сношений РПЦ.
Мы живем не в эпоху Иоанна Златоуста. Мы живем в эпоху секуляризации. Не формальной секуляризации, отделения, так сказать, светского от духовного, фактической секуляризации, секуляризации сознания, жизни людей. Церковь даже в жизни людей нередко оттесняется на периферию, даже религиозных людей. Для многих из верующих людей церковь – это только храм, в который они ходят раз в неделю, в лучшем случае, а иногда раз в месяц, а иногда раз в год, а иногда раз в жизни, считая себя верующими людьми. И вот обращение к таким людям должно быть уже иным. Мы не можем осветить удар. Нужно исцелять. Исцелять сознание, исцелять человеческие сердца. Церковь должна открыть себя навстречу этим во многом духовно больным людям.
Да хорошее будет будущее. Вот если мы все будем здесь, если мы будем трудиться, если мы будем понимать, во имя чего мы делаем, если мы не потеряем своего национального самосознания, у нас будет прекрасная единая страна. Я в это верю. Ну, всего вам самого доброго. До свидания.
И последняя, заключительная часть нашей христианской телепрограммы – предназначение человека, смысл его жизни. Эти вечные вопросы иногда называли проклятыми, потому что на них отвечать трудно. С другой стороны, это основные, краеугольные вопросы нашего бытия. Нет, конечно, можно отмахиваться от подобных тем, приговаривая: «Живи, как живется, пока живое, а там тебя закопаем и усердно помянем». Но, я думаю, никого не нужно особо убеждать, что жить бесцельно, а бессмысленно – это все равно, что ехать за рулем автомобиля, куда глаза глядят. Ну, пару часов так покататься – это нормально, но слишком долго так не наездишься, закончится это плачевно. Но где он, ответ на этот фундаментальный вопрос предназначения человека? У каждого, даже мыслящего человека, ответ будет хотя бы немного свой, индивидуальный. Но на чем он должен основываться? На разуме? В значительной степени да. Хотя мы понимаем, что полагаться только на свой разум нельзя. И на чувствах только нельзя строить основание жизни. Если человек всерьез заявляет, что «я вот все сердцем чувствую», то, скорее всего, это самообольщение. Это все равно, что сказать, что «сердце у меня уже чистое и работает совершенно безошибочно». Что касается интуиции, это как раз то, чем человек нередко в своей жизни руководствуется, но никогда не ссылается на нее, как на последнее основание и на решающий аргумент, если, конечно, он психически нормальный. Вот если этот человек здоровый, то он обычно строит призыв прислушаться к его интуиции каким образом? «Объяснить не могу, сам до конца не понимаю». То есть у нормального человека, когда он решил довериться интуиции, работает вот такая приблизительно последовательность мыслей и действия. Не могу объяснить почему, но мне кажется, что это вот так. То есть человек, руководствующийся интуицией, никогда не уверен до конца. А человек, который говорит «сердцем чувствую, чего ж тут понимать-то?», говорит ровно противоположное. То есть тут обратная последовательность. В случае с интуицией получается, что человек как бы и рад не на интуицию полагаться, по крайней мере, решающим образом. Но бывают же ситуации, когда взвесить все до тонкости рациональным образом нельзя, и приходится двигаться, что называется, по наитию. Когда деваться некуда, двигаться надо. Эта ситуация на самом деле для человека дискомфортна. И если есть возможность не доверять своей интуиции настолько, если умом можно вычислить, нормальный человек лучше вычислит умом. А вот человек с духовным сдвигом будет говорить: «Зачем мозги, когда я сердцем чувствую?» Нет, конечно, здесь подход должен быть взвешенным, без крайностей. Чувствовать сердцем – это очень важно. Например, люди читают Евангелие и сердцем чувствуют, что это все правда. Но нам же нельзя забывать, что эти движения сердец даже апостолов, которые были со Христом рядом, ближе не бывает. Очень часто страдали от сомнений и порой были даже на грани возможности уйти. Хождение апостолов со Христом не было светлой столбовой дорогой. А человек, который без малейшего сомнения говорит: «Я все чувствую, я все знаю, все понимаю», без всякого напряжения, не обязательно головы, ничего похожего на апостольскую ситуацию собой не представляет. Все наоборот. Все понятно. Апостолам-то как раз все не было понятно. Они периодически за голову хватались, как вы помните, от того, что слышали от своего учителя. Иногда рады были уйти, но их что-то держало, сверхразумение. Но это что-то не было тем, на чем они бесспорно стояли. Они не могли на это сослаться. Апостолы были духовно люди совсем не простаки. Поэтому они не стали бы говорить, что сердцем чувствую. Помните слова двух апостолов по дороге в Эммаус? «Не горело ли сердце наше?» Но это они потом, задним числом, вспомнили, что пережили. А вот такой абсолютной прозрачности, да еще и с претензиями, ни один апостол никогда не высказывал. На серьезные вопросы не стоит ожидать готовых ответов. Готовых в смысле универсальных. Вот составил такой справочник, лучше в электронном виде. Набрал ключевые слова и Enter. Ответы на фундаментальные вопросы также не могут быть только рациональными или только эмоциональными. Они не могут исходить только от чувств, интуиции или только от разума. В какие-то моменты должно быть в нас задействовано все. И наш личный опыт, и опыт людской, исторический. Безусловно, надо прислушиваться к авторитетам. Но, конечно же, пропускать все сквозь свой разум и сердце. Не без того, чтобы, так сказать, всем нутром почувствовать истинность или ложность той жизненной позиции, которую нам следует принять или отвергнуть. Но главное, оно же исходное, это правильные вопросы. В правильно сформулированном вопросе уже содержится больше половины ответа. Ну и вообще нужно задавать вопросы, а для этого нужно хотеть, жаждать правды о себе и мире. Для большинства людей эта тема скучная до невозможности и кажется даже глупой. Что значит, зачем я живу? Главное, чтобы здоровье было, еда, ну и весело было. Но Иисус сказал: блаженны алчущие, жаждущие правды. Эти Христовы слова в каком-то смысле подходят и к нашим вопросам, поднимаемым в наших телебеседах. Времени у нас не очень много. Остались буквально секунды для двух объявлений, которые сейчас последуют. А я прощаюсь с вами до встречи через неделю и желаю всего доброго.
С завтрашнего дня, с 6 по 8 июля, на Центральном Олимпийском стадионе Баптистские церкви Киева будут проводить фестиваль «Надежда», на котором будет выступать всемирно известный проповедник Франклин Грэм. А в Херсоне можно будет наблюдать за этим фестивалем благодаря спутниковой трансляции, которая будет налажена в нашем киноконцертном зале «Юбилейный» вечерами, начиная с 18:30.
Немає нічого кращого, як насолоджуватися людині справами своїми, тому що це доля його. Бо хто приведе його подивитися на те, що буде після нього? Відчуваєте необхідність взяти участь у будівництві храму Святої Тройці? Бажаєте допомогти?
Ваша допомога нам потрібна.
Насолоджуємося справами своїми.
Будуємо разом.
Храм Святої Тройці.
Херсон, вулиця Димитрова, 15.
Храм – це місце зустрічі з Богом.